11:00.
На радио «Комета».
В студии Дмитрий Каракут с выпуском новостей. Учитывая, что услуги водоснабжения в Донецкой Народной Республике осуществляются в штатном режиме, в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства призывают население своевременно их оплачивать. Об этом заявил руководитель профильного ведомства Сергей Наумец. Очень важно оплачивать коммунальные услуги, в том числе водоснабжение, без задержек. Сейчас отмечено некоторое снижение уровня оплаты за воду, а ведь, несмотря на сложное время, предприятия сферы водоснабжения в полной мере выполняют все свои обязанности перед населением, обеспечивая республику водой. Тарифы на водоснабжение для населения не поднимались с довоенной поры и продолжают сдерживаться по сегодняшний день, несмотря на их убыточность для предприятия. Персонал КП-компания «Вода Донбасса» проявляет чудеса самоотверженности, выполняя свои профессиональные обязанности подчас под обстрелами. От уровня платежей потребителей зависит качество предоставления услуг, и сокращение уровня оплаты за услуги водоснабжения повлечет лишь проблемы с ремонтом оборудования. Выплата и зарплаты работникам предприятия, снабжающего наш регион водой, отметил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики Сергей Наумец. Также он добавил, что сейчас в республике прорабатываются мероприятия для оказания помощи работникам КП-компания «Вода Донбасса». Четвертого марта с 10 до 15:00 в Макеевке на площади Театральной пройдет комплекс праздничных мероприятий, приуроченный к Масленице, в том числе ярмарки продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, а также сельхозхозяйственного производства Донецкой Народной Республики. Мероприятие пройдет при содействии Министерства агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной Республики совместно с администрацией города Макеевка. С 1 марта в Донецкой Народной Республике стартует ежегодный открытый республиканский детский конкурс «Рисунка. Нарисуй лето своей мечты». Организаторами мероприятия выступают Министерство молодежи, спорта и туризма, Корпорация туризма и путешествия «Донавиа» и Управление культуры администрации города Донецка. Для участия в конкурсе приглашаются дети от 8 до 12 лет. Работы, предоставляемые на конкурс, должны быть выполнены цветными карандашами или нарисованы красками акварель, гуашь, масляные краски на бумаге формата А3 или А4. От каждого участника принимается одна работа. Отборочный этап пройдет в 4 тура. Первый тур будет проходить с 1 по 10 марта. В этот период будет проводиться сбор всех работ, и 15 мая конкурсной комиссией будет выбран лучший рисунок. С 16 по 20 необходимо предоставить оригиналы работ в офис «Донавиа», а 25 мая состоится награждение финалистов конкурса. В финал конкурса будут отобраны 10 лучших работ, из которых одна станет победителем. Работы принимаются на электронный адрес konkurs.donavia@mail.ru с пометкой в теме «Нарисуй лето своей мечты». Также в электронном письме необходимо указать фамилию, имя, отчество участника, его возраст, название рисунка и контактный телефон для обратной связи. Предпочтительно рисунки присылать в отсканированном или фотоварианте в формате JPEG. Главным призом конкурса «Нарисуй лето своей мечты» станет путевка в детские оздоровительные лагеря в Российской Федерации на 21 день. С 28 февраля в Шахтерске состоялся третий этап 4-го международного образовательного фестиваля спорта и искусств «Соколенок Донбасса». В рамках гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса на фестивале присутствовали 4 человека из временно подконтрольной Украине части Донбасса. Об этом сообщает Минмолспорта Донецкой Народной Республики. В соревнованиях приняли участие учащиеся 5-6 классов муниципальных общеобразовательных учреждений из Угреса, Харциска, Снежного и Шахтерска. участники соревновались в 4 этапах программы фестиваля. Презентация команды, комплексная эстафета, викторина и подвижная игра «Артбол». По итогам мероприятия победителями стали представители «Шахтерска», на втором месте «Харциска», третье место досталось команде из «Снежного». Команды, занявшие призовые места, были награждены грамотами и вымпелами. И в завершение о погоде. Сегодня в Донецкой Народной Республике пасмурно, небольшой дождь с грозой. Температура воздуха плюс 4 градуса. Ветер западного направления со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба. Это были все новости к данному часу. Не переключайтесь.
Гость в студии. Комета Донецк. 98.6 FM. В рамках программы «Республика на связи». Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые радиослушатели. С вами Талина Маркова. В эфире программа «Гость в студии». И тема сегодняшнего эфира – это глобальное потепление. Тема очень интересная. Я рада поприветствовать в нашей студии старшего преподавателя кафедры национальной и региональной экономики экономического факультета Донецкого национального университета Анна Юрьевна Ефимова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, расскажите же, пожалуйста, что такое глобальное потепление?
Это, конечно, очень сложный вопрос. Глобальное потепление, в первую очередь, это, конечно, накопление тепла на планете. Тепло мы получаем, то есть наша планета получает от солнечной радиации, то есть солнечных лучей. Но называется это солнечная радиация, то есть, да, энергия. Но наша земная поверхность имеет отражательную способность, как зеркало. Эта функция называется альбедо. И вот когда мы получаем солнечные лучи на поверхность Земли, то земная поверхность их потом отражает как от зеркала обратно в космос. Они возвращаются обратно. Но с накоплением парниковых газов, то есть углекислого газа СО2, этот процесс становится невозможным, потому что слой СО2 в атмосфере становится таким плотным, что солнечные лучи обратно в космос вернуться не могут. И поэтому все это тепло, полученное от Солнца, на планете сохраняется. И получается вот как парниковый эффект, так вот как в теплице. Вот это вот глобальное потепление.
Кто занимается изучением этого вопроса?
Изучением глобального потепления занимаются и климатологи, и метеорологи, и синоптики, и геофизики, и геологи. То есть это достаточно широкий спектр узких специалистов в области географических знаний, скажем так. Метеорологи наблюдают за погодой, климатологи составляют климатограммы и ведут наблюдения за климатом, да, на многолетнем режиме. Геологи это все изучают, как влияет на химический состав не только горных пород, но и ледников, и Антарктиды, и Гренландии, и ледников в горах выше снеговой линии.
Какие факторы влияют на изменение климата?
И на изменение климата достаточно большое количество факторов влияет. Это и характер подстилающей поверхности, и отражательная способность этой же поверхности, и географическое положение, количество солнечной радиации. А количество солнечной радиации, поступающей на нашу поверхность, зависит от Солнца. У Солнца есть несколько циклов активности. Есть более активные циклы, есть менее активные циклы. И вот когда Солнце входит в более активную фазу цикла, то, конечно же, на нашей планете становится намного теплее. Жарко становится, да, вот у нас были аномальные жаркие погоды летом. 2010 год мы все помним, когда в России целые деревни выгорали, да. Это вот как раз была активная фаза Солнца. Сейчас Солнце переходит у нас в менее активную фазу, и мы вот, наверное, более внимательные заметили, что лето не такое жаркое вот было у нас, да, были какие-то жаркие недели, но не целыми месяцами, да, не было осадков. Сейчас становится более мягкая погода, скажем так. Это все из-за солнечной активности в первую очередь.
А вот некоторые ученые утверждают, что Текущее глобальное потепление с высокой вероятностью объясняется деятельностью человека. Так ли это?
Ну, здесь, конечно, сложный вопрос, потому что ученые разделились на два лагеря. Одни считают, что все-таки человек достаточно сильно влияет на изменение климата и глобальное потепление в целом. За счет своей хозяйственной деятельности, то есть с развитием промышленности, науки, техники, огромное количество углекислого газа стало выбрасываться в атмосферу. И тем самым, вот как я говорила ранее, да, накапливаются, углекислый газ накапливается, солнечные лучи не возвращаются обратно, солнечное тепло не возвращается обратно. Другие ученые, другой лагерь ученых, считает, что человек на глобальное потепление влияет всего лишь на 0,3%. То есть это нормальные физические процессы на планете. То есть глобальных потеплений либо ледниковых периодов на планете было несколько, да? И они были разные. Мы знаем только последнее, самое известное, Висконсинское оледенение. А до этого были ледниковые периоды, эры, достаточно долгого периода, да, длительного характера, скажем так, были. И на это никак не влиял человек. То есть второй лагерь ученых считает, что это просто физические процессы на планете происходящие. То, что сейчас у нас идет глобальное потепление, это не глобальное потепление. Мы просто начинаем жить в межледниковый период. Вот сейчас мы заканчиваем жить в конец ледникового периода. То, что вот в Антарктиде есть льды, в Гренландии ледяные шапки в горах, это все еще конец последнего ледникового периода. То есть человек только всего лишь вот на 0,3% ускорил немножко этот процесс, но он бы все равно был. Все равно бы льды Антарктиды растаяли рано или поздно. Льды Гренландии тоже бы растаяли рано или поздно. Вот вы обращали внимание, помните такую поговорку: «Редкая птица долетит до середины Днепра». Ну, наверное, все Днепр видели, несколько сотен метров, его видно. Многие переплывают через него, умельцы, да? А откуда взялась эта поговорка? Потому что когда-то он действительно был широкий. И наши реки, вот наш Кальмиус, Донецкий, ходят, да, всякие легенды, там корабль затонул, что когда-то Кальмиус был судоходной рекой. Это просто-напросто. Почему сейчас вот реки мельчают? Вина человека, естественно, здесь есть. Да? Забор воды на промышленность, на орошение, полей сельскохозяйственных угодий и так далее. Но большую часть это просто физический процесс на планете. Ледники начали таять, и тогда вот появились вот эти крупные реки, широкие. Да? А сейчас ледники растаяли, у этих рек не осталось никакого питания. Только дождевое и подземное. Вот яркий пример — наш Кальмиус. Вот когда мы переезжаем из центра в Калиновку, все говорят, это Кальмиус. Но это не Кальмиус, а это Нижнекальмиусское водохранилище, да, вот кажется широкий такой. Это не Кальмиус, это водохранилище. Кальмиус всего лишь 3-5 метров. Вот ниже Гладковки, если спуститься, там есть зона отдыха, и можно увидеть настоящий Кальмиус. Он в ширину 3-5 метра. А чтобы понять, какой раньше был Кальмиус, достаточно просто. Если знать, вот немножко рельеф местности, знаком быть с геоморфологией, это вот если мы станем сейчас в центре площади Ленина и посмотрим в сторону медуниверситета, вот остановка Амстор. Вот берега старого Кальмиуса, площадь Ленина и медуниверситет. Вот эта вот ширина была Кальмиуса и глубина. Вот тут ходили корабли, действительно могло такое быть, да, то есть историки могут, может подтвердить, можно опровергнуть этот факт. Но то, что Кальмиус был такой широкий, потому что таяли ледники. Сейчас он измельчал, нет у него этого ледникового питания. Осталось дождевое и подземное, что достаточно скудно, особенно в нашем регионе.
А вот чем грозит таяние ледников, и можно ли этот процесс таяния немножко задержать?
Ну, задержать, конечно же, его можно. Опять-таки, сейчас вот он ускорился, да, по вине человека. Если мы, все человечество перестанет выбрасывать все вредные вещества в атмосферу, у атмосферы есть функция самовосстановления, да, там за 30-50 лет может самовосстановиться. То есть кислорода в атмосфере станет больше, углекислого газа может, да, меньше стать. И тогда, конечно, и вот этот парниковый эффект, конечно, уменьшится. чуть-чуть мы можем этот процесс замедлить вот своей деятельностью. Но чтобы полностью остановить его невозможно. Это нормальный физический процесс на планете.
А могут ли исчезнуть, вот, например, какие-то страны в результате повышения уровня моря?
Могут. Прибрежные страны могут исчезнуть. Вот ученые всего мира уже прогнозируют, что через каких-то 30-50 лет могут исчезнуть такая страна, как Нидерланды, да, практически вся уйти под воду. Города, Венеция вот уже тонет, Санкт-Петербург, Нью-Йорк могут уйти под воду. Да, вот даже у нас в Донецкой области прибрежная часть, да, Приазовская низменность, она уйдет под воду за счет повышения уровня воды в Мировом океане. Ученые говорят, что это будет на 20-40 метров.
Утверждается, что глобальное потепление очень влияет на человечество, в целом на урожайность, настроение, даже на здоровье человека. Вот так ли это?
Ну, тут да, конечно, можно рассуждать так глобально. Вопрос, конечно, такой
образ жизни.
Да, потому что, ну, тут тоже вот нужно рассказать о более таких вот узких физических процессах, происходящих в атмосфере, в природе в целом. Чем грозит... это глобальное потепление. Происходит таяние ледников. Поднимается уровень воды, да? Уровень воды становится больше, воды в океане становится больше, значит, испарение может происходить больше, да? То есть воды в атмосферу может подниматься больше. За счет этого и будет выпадать больше осадков, что мы сейчас с вами наблюдаем. Вот у нас январь какой снежный был, да? Северная Америка страдает от снегопадов крупных таких. За счет вот этого испарения. Как это повлияет на человека? Особенно вот метеозависимые люди, конечно же, это чувствуют, потому что как это чувствуют они, когда вот особенно пожилые люди говорят, начинает голова болеть, там суставы ломить. В атмосфере, атмосфера становится тяжелее. За счет чего? Потому что влаги в ней становится много, и эта влага давит на нас. То есть тяжесть, не влага, а тяжесть в атмосфере начинает давить на нас, и мы это чувствуем. То есть давление у нас повышается, да, и так далее. То есть, конечно же, это влияет на человека. На промышленность, на хозяйство человека на планете, конечно же, это тоже влияет, потому что если мы говорим о аграриях, да, они страдают то от засух, то от наводнений. Это тоже вот влияние таяния ледников.
А как мы можем предотвратить глобальное потепление и что может произойти, если мы не приложим никаких усилий к этому?
Предотвратить мы его не можем, но вот приостановить немножко можем, если мы перестанем загрязнять свою окружающую среду, да, выбрасывать в атмосферу вредные вещества, фабрики, заводы, автомобили и так далее, да, то есть сократим выбросы. И за счет этого сократится, конечно же, вот этот вот слой СО2, пыли, газа, который не пропускает обратно солнечные лучи. То есть потепление, глобальное вот это потепление, парниковый эффект, он уменьшится. Но предотвратить полностью мы этот процесс, ну, не можем. Уже он необратим, к сожалению. Если вот когда мы заговорили о экологической ситуации на планете еще в середине 70-х годов 20 века на конференции ООН в Рио-де-Жанейро. И вот после того, как прошла эта конференция, стало, наверное, модным, да, экология, сохранение окружающей среды там и так далее. Многие говорят, у нас плохая экология. Но экология – это что? Это наука. Как может быть наука быть плохой или хорошей? Она наука. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Как нужно правильно говорить? Плохое состояние окружающей среды, а не плохая экология в первую очередь. И так далее. Но предотвратить мы, конечно же, это уже, к сожалению, не можем. Потому что если бы человечество начало принимать какие-то меры еще в середине 20 века, то в 21 веке мы, наверное, и не говорили сейчас с вами о состоянии окружающей среды, о глобальном потеплении. Но, к сожалению, это осталось все только на словах. Есть, я не говорю, что никто не сохраняет окружающую среду, не заботится. Есть отдельно взятые территории в отдельно взятых странах, отдельно взятые богатые города, где, да, там, допустим, идет переработка мусора, то есть сортировка его, где-то перешли в одном городе из всей страны, могли перейти на альтернативные источники энергии. Но, опять-таки, мы глобально не можем перейти на альтернативные источники энергии. Почему? Потому что, опять-таки, это все зависит из-за природных ресурсов. Вот, к примеру, если на побережье Франции постоянно дуют ветра с Атлантического океана, они могут себе построить там ветровые электростанции. Но у нас в Донецке ветра переменные. У нас нет таких достаточно мощных ветров, чтобы мы построили себе эти ветровые электростанции и заменили их вместо ТЭС. Да? Чтобы нас обеспечило полностью электроэнергией. Конечно, это было бы здорово, великолепно. Мы можем поставить, вот были даже какие-то научные разработки, на крышах домов ставить ветровые электростанции вот в Донецке. Но это будет обеспечивать, ну, локально, да, то есть не глобально. А чтобы обеспечить глобальной электроэнергией, конечно же, все равно нам нужно вот минеральные ресурсы.
А как происходит прогнозирование изменений климата?
Это занимаются метеорологи и синоптики. Прогнозируют сначала погоду, потому что что такое погода? Это состояние нижнего слоя атмосферы в данном месте, в данное время. А климат – это уже многолетний режим погоды, да? В данном месте там и так далее. То есть климат, он бывает разный на планете. Опять-таки из-за поступления солнечной радиации, из-за шарообразности Земли. Вот. Как они этим занимаются? То есть, в первую очередь, бывают долгосрочные и краткосрочные прогнозы погоды сначала, да? Краткосрочный прогноз погоды, самый точный прогноз погоды, это на 3 часа. Можно посмотреть, вот сейчас мы все смотрим погоду в интернете, можно посмотреть погоду на 3 дня. Вот бывает такое, что на неделю, на месяц смотрят, но сейчас это, она будет не такая точная. То есть все равно самый точный вот на 3 часа. Это даже может сделать обычный вот географ или кто там любит метеорологию, без любых метеоприборов посмотреть на состояние неба и спрогнозировать погоду на ближайшие 3 часа. Да? То есть смотря какие облака, там перистые, слоистые. И можем сказать, будет из них дождь, не будет. Максимум вот на 3 дня, это уже с помощью приборов. Синоптики запускают в стратосферу зонд. Ну, это вот, если зрительно представить, это как воздушный шар с корзиной, да? В котором есть электродатчик, камера, сейчас это все компьютеризировано. Запускают зонд, и вот в стратосфере зонд уже с большой высоты видит формирование циклонов, антициклонов, то есть как закручиваются, закручиваются воздушные массы. Он измеряет скорость и направление этого циклона, передает эту информацию уже на компьютере синоптикам, и они уже могут прогнозировать, какая будет в дальнейшем погода. Так вот и в дальнейшем прогнозируется климат долгосрочный. Здесь, конечно, уже множество факторов, да, какая была зима, какое лето, среднее годовое количество осадков, сколько выпало, да, и на дальнейшее могут прогнозировать, ну, приблизительно там зима будет снежная или морозная, да, часто совпадают. Сейчас вот в России в ноябре месяце поставили новый суперкомпьютер, который прогнозирует погоду и уже может делать очень точные, долгосрочные прогнозы погоды. Вот этим компьютером все метеорологи, наверное, гордятся, вот и пользуются им, и он достаточно уже показал хорошую эффективность в своей работе.
Расскажите, пожалуйста, о климатической ситуации в Донбассе.
Ну, она совершенно несложная, нет таких каких-то глобальных либо резких изменений. В ближайшее время нам бояться нечего, да, что там у нас резко, вот завтра, послезавтра станет там тропики сухие, либо наоборот у нас начнется ледниковый период. Этого, конечно, нет. У нас все, слава богу, тихо, спокойно. Конечно же, мы все равно на себе, Донбасс ощущает глобальные изменения в природе, естественно, потому что на планете ничего не стоит на месте, и воздушные массы циркулируют, и все химические элементы, да, то есть круговорот веществ в природе никто не отменял. Это, конечно же, есть. Конечно же, можно говорить, что ну, климат, по сути, не поменялся. Экологическая обстановка, да, она у нас, конечно, очень-очень неблагоприятная, скажем так. Хотя вот многие люди на себе, что замечают, вот, к сожалению, да, с войной закрылись много у нас предприятий, но наоборот ощущают улучшение состояния воздуха, да, легче стало дышать, потому что предприятия закрылись и так далее. Но хотя я вам хочу сказать, что мы вот говорили, что фабрики, заводы, предприятия загрязняют атмосферу, но больше всего загрязняют атмосферу это теплоэлектростанции. Особенно те, которые работают на угле, на мазуте, потому что при сжигании вот этих, этого сырья выделяется наибольшее количество СО2, углекислого газа. То есть при сжигании, да, вот для работы теплоэлектростанции, для того, чтобы обеспечить небольшой городок электроэнергии на сутки, такой как вот Тельманово, да, близлежащие районы, не говорю уже о крупных, Донецк, Макеевка, нужно всего лишь один вагон угля в сутки. Представьте, это сколько нужно, да, угля сжечь и сколько в это время выделяется углекислого газа, который накапливается в нашей атмосфере. Ранее мы говорили с вами об альтернативных источниках энергии. Это вот ветровые электростанции, там солнечные электростанции. Но сейчас считается вот наиболее эффективными по выработке электроэнергии это атомные электростанции. Они считаются сейчас, на данный момент, наиболее экологически чистыми. Хотя мы все знаем печальную историю Чернобыль, да? Но это было давно, это 30 лет назад было. Сейчас атомные электростанции, они многократно защищены, да, компьютеризированы. То есть, если первый круг защиты не сработал, компьютер, да, выстраивает вторую защиту, третью, пятую, десятую. И в любой момент можно перейти в механическое управление, то есть человеком. И как раз атомные электростанции, они вырабатывают больше всего электроэнергии. Для работы крупнейшей атомной электростанции нужно всего лишь один вагон уран в год. Вот сопоставьте, один вагон угля в сутки для теплоэлектростанции с выбросами СО2 и один вагон урана в год. Без всяких разных выбросов. Единственная тут проблема потом утилизация отходов, да, здесь уже тоже сложный вопрос. Но пока человечество вот на таком этапе у нас остановилось, да, альтернативные источники только повсеместно мы с вами разобрали, можем не повсеместно, вернее, а только локально где-то устанавливать, где позволяют природные ресурсы. А вот атомные электростанции, пожалуйста, можно устанавливать повсеместно. Причем вот Россия, она занимает первое место по залежам урановых руд. Да, то есть, в принципе, можем... И это достаточно дешевая электроэнергия получается. Если сравнивать вот наши тепловые электростанции в ДНР, да, у нас их две, Зуевская и Старобешевская, они работают на угле. У нас уголь достаточно дорогой, мы знаем, да, потому что, во-первых, высокие марки антрацит и сложные условия залегания самой породы. То есть для шахтеров сложно добывать этот уголь. То есть тем самым и удорожается потом сырье. Но у нас электроэнергия дешевле. А вот сейчас в Украине, да, электроэнергия сумасшедших денег стоит. Вот бедные там все с ума сходят от этих коммунальных платежей. Но у них крупнейшая в Европе Запорожская атомная электростанция, которая вырабатывает дешевую электроэнергию, которая может обеспечить она практически чуть ли не всю Украину этой электроэнергией. Да? И вот получается вопрос, почему у нас дешевле электроэнергия с нашим дорогим сырьем, а у них дороже эта электроэнергия с их недорогим сырьем.
Какими полезными ископаемыми богата земля Донбасса?
Наша земля – это, можно сказать, вся периодическая система элементов Менделеева, да, химических элементов. Наша земля очень богата. У нашего края очень долгая и богатая геологическая история формирования полезных ископаемых. Ну, все мы знаем, у нас есть уголь, причем у нас уголь очень высококалорийный, антрацит, очень ценится во всем мире. Этот уголь, он не во всех местах, даже по добыче угля, где есть залегание угля, не везде есть, присутствует этот антрацит, да. У нас достаточно огромное количество полезных ископаемых. Но если поговорить, то, может быть, и наши радиослушатели не знают, что в Донбассе есть и золото, и алмазы.
Да что вы!
Да, но, к сожалению, золото, к примеру, еще стоит разведать. Еще нужно провести геологическую разведку для того, чтобы достаточно точно оценить запасы залежей золота. Но оно есть, да, то есть оно еще не разработано, да, скажем так, не доведено до ума.
Но этим вопросом занимаются.
Занимаются. Наши геологи донецкие этим вопросом занимаются. Алмазы у нас есть под Волновахой, есть кимберлитовые трубки взрыва, в которых и формируются алмазы. Но, к сожалению, наши кимберлитовые трубки взрыва, они достаточно молодые. И то есть эти алмазы, они еще мелкие, мутные. Их еще даже нельзя использовать в промышленности. Вот чем ценится алмаз, да? Крепостью своей, да, потому что у него очень сложная кристаллическая решетка, и за счет этого алмаз крепкий, за счет его прозрачности, да, ювелиры очень ценят. Ну и, конечно же, в промышленности алмазы тоже используются за счет того, что это самый твердый минерал на планете. К примеру, вот в стеклорезах, наверное, все встречали. Алмазы – это промышленные, да, алмазы, они не такие, скажем, прозрачные, как ювелирные, но они прочные. Потом, к примеру, алмазы, алмазное напыление, алмазную крошку используют на бурильных установках, когда бурят недра. То ли с промышленной точки зрения, то ли с научной точки зрения, когда, допустим, изучают земную кору. А с промышленной точки зрения вот бурят для того, чтобы добыть какие-то полезные ископаемые. Там нефть, газ, к примеру, это жидкие, да? Потому что если просто мы будем бурить обычным буром, стальным, железным там, и так далее, он быстро стирается. Вот на него напыляют алмазную крошку, и тем самым вот этот бур становится более устойчив к бурению, вот, потому что литосфера наша плотная, твердая, да, и не так быстро стирается этот бур и дольше может проработать. Как образовались алмазы? То есть химическая формула алмаза – это углерод, С, да, химический состав. За счет того, что… А углерод у нас практически на всей планете, да, он только отличается кристаллической решеткой. К примеру, графит, уголь тоже из углерода состоит. Ну, и за счет кристаллической решетки он изменяется. Вот если бы у нас кимберлитовые трубки взрыва были бы старше, вот как, допустим, в ЮАР, в Южноафриканской Республике, как там, они достаточно старые эти, древние кимберлитовые трубки взрыва, то у нас бы тоже были бы эти алмазы. Да? Их у нас достаточно много. И у ученых-геологов еще, кстати, предстоит большая работа по разведке алмазов. Почему называется кимберлитовая трубка взрыва? Потому что впервые алмазы нашли в Южной Африке, в штате Кимберли, да, и назвали кимберлитовая трубка взрыва. Что она себя представляет? По сути, это обычная трещина, в которую, ну, каким-то образом попали атомы углерода. То ли в процессе магматизма, то есть извержения вулкана, то ли в процессе движения литосферных плит. То есть попали вот атомы углерода. И вот под давлением процесса метаморфизма, это давление и температура, то есть внутреннее тепло Земли никто не отменял. У нас мантия, ядро нагреты. Вот они подогревают эти атомы углерода. А сверху давит еще давление, потому что они же находятся заключены в земной коре. Это же тоже давление. И вот по микротрещинам может попадать туда еще и вода, H2O. И вот когда соблюдаются вот эти все условия, начинают расти кристаллы алмаза. Ну, достаточно это долгий, длительный период, да, и чем дольше происходил рост этих кристаллов, тем, конечно же, кристалл будет крупнее, карат его будет больше, и тем он будет прозрачный, да. Это вот так образуются у нас алмазы. Поэтому, в принципе, если подождать около 20 миллионов лет, то мы увидим алмазы и под Волновахой достаточно крупные, и, может, будем жить лучше, чем в ЮАР сейчас, да? А насчет угля, вот у нас огромное количество угля, крупнейший бассейн по залежам угля, да, Донбасс называется, Донецкий бассейн сокращенно, угольный бассейн. Как образовался уголь? Это он биогенного происхождения. То есть когда-то на нашей территории был совершенно другой климат. Это тут тоже влияло, опять-таки, когда-то было оледенение, потом упал метеорит и поменял немножко орбиту нашу, да, и поэтому у нас сейчас умеренный климат. А когда-то здесь был жаркий, влажный климат. И за счет того, что в атмосфере было больше кислорода, больше, чем 21% кислорода, здесь были у нас большие деревья, папоротники, да, росли. Сейчас у нас папоротники – это просто трава, в процессе эволюции они так преобразовались. А когда-то они были достаточно большие, доходили до 30-50 метров в высоту. И за счет того, что климат был жаркий и влажный, достаточно долго шли дожди. И вот эти папоротниковые леса у нас затоплялись водой, потому что дожди могли идти не одно десятилетие. Идут дожди. А куда вода будет деваться? Она накапливается. То есть уровень моря начал подниматься. И эти леса папоротниковые затопило этим морем. И что вот дерево, когда попадает в воду, начинает гнить. И в процессе гниения, если еще есть вот давление, то есть вода начала давить на эти папоротники, и внутреннее тепло земли начало подогревать эти папоротники, они в процессе вот гниения еще окаменели. То есть вот получился вот этот вот уголь, как сейчас у нас продают, допустим, древесный уголь, да, его там тоже поддают таким процессам, но быстро достаточно. А это достаточно долгий процесс был. То есть уголь – это, по сути, опять-таки, папоротники, останки папоротника в процессе метаморфизма давления и температуры. Так образовался у нас уголь. На Донбассе есть крупнейшее месторождение каменной соли. Очень ценится эта соль, вот Артемовск, Солидар, да, там крупнейшее месторождение соли. Откуда оно взялось? Это осадочная порода. Вот после того, когда нашло море, затопило папоротники, море какое-то время было у нас здесь. Потом опять климат стал меняться, да? И эта вода испарилась. А когда вода испаряется, вода – это же главный растворитель, да? То есть, что такое соленая вода? Это растворенная соль в воде. Вода испаряется, а соль, она тяжелая, она выпадает в осадок. Это вот как в кастрюлю мы насыпем соль, воду и поставим кипятить. Когда вода выкипит, у нас на кастрюле на дне корка соли останется. Вот так и у нас на планете образовалась эта соль. То есть, она выпала просто-напросто в осадок. Она природная соль. Вот у нас под Славянском есть соленые озера. Это вот доказывает то, что у нас было здесь древнее море. Почему вдруг посередине материка вдруг образовались эти соленые озера? Это останцы древнего моря. То есть это соленое море, ну так в шутку можно сказать, что видела еще динозавров, да, вернее, не соленое море, а соленые эти озера видели еще динозавров, да. Меловые горы, мел у нас есть. Это опять-таки осадочная порода. Опять-таки доказывает, что здесь когда-то было море. Древнее Пермское мелководное море. Опять-таки, как образовался мел? Это кальций, по сути, чистый кальций. Если рассмотреть мел под микроскопом, срезать и рассмотреть, то мы увидим скелетики древних животных. Ракушки, рыбки разные, да, и так далее. То есть, когда море стало пересыхать, животные в море, в основном это же были всякие ракушки, моллюски, рыбки, они начали погибать, и что делали? Падали на дно, и тем самым скапливались, вода их там придавливала, опять-таки, внутреннее тепло земли подогревало это все, и вот оно все спрессовалось, нагрелось, и так получился у нас мел. То есть это бывшие древние скелетики животных. Вот когда начинают у доски грызть мел, да, студенты, ученики, я им всегда напоминаю об этом, там же скелетики, да, девчонки сюда, фу. Вот. Это что, что касается вот осадочных пород, таких вот это и уголь, и соль, мел. Есть вот сейчас ценится в мире нефть, да, тоже горючее вещество, минерал. Но как он произошел, вот тоже ученые тут разделяются на два лагеря. Одни считают, что нефть биогенного происхождения, другие абиогенного происхождения. И ученые сейчас уже говорят, да, что нефть, она заканчивается, что через 39-40 лет нефть уже может закончиться. Это вот те сторонники, которые считают, что нефть биогенного происхождения. Что такое нефть? Это то же самое, останки животных и растений, вот древних папоротников, которые перегнили под действием метаморфизма. Если уголь просто спрессовался, да, под водой, к примеру, то нефть, она перегнила вот во время оледенения, к примеру, один из вариантов может быть, что, к примеру, папоротники росли в какой-то впадине, да, вот лес был в впадине, и тут началось оледенение. Ледник эту впадину закрыл как консервную банку собой, да, и этим папоротникам перестал доступ кислорода, света поступать, естественно, эти папоротники что, погибли. Они начинают погибать, а как дерево погибает? Начинает гнить, да, если нет доступа кислорода. Внутреннее тепло земли, опять-таки, никто не отменял, оно начало подогреваться. И этот ледник, как консервная банка, да, вот эта крышка консервной банки, изнутри начала подогреваться, этот ледник начал капать, да, таять. Вот эти капельки воды начали попадать на папоротники, и они стали гнить. А в процессе гниения у нас еще образуется газ. Вот возьмите, положите яблоко в банку и закройте его, поставьте на подоконник. И вот когда яблоко сгниет, да, через неделю, мы когда откроем крышку банки, то увидим и услышим вот запах гниения. Это газ вышел, вот это природный газ. То есть почему на планете у нас получаются нефтегазоносные месторождения? Внизу вот это перегнившие папоротники, это нефть, а процессы происходящие, да, газы, выделяемые в процессе гниения, это вот природный газ. Сначала ученые сейчас, когда находят уже эти месторождения, бурят в скважину, сначала добывают газ, да, извлекают его, а потом уже нефть. Но там особые свои технологии, не будем на этом зацикливаться. Вот. То есть нефть вот биогенного происхождения, это одни ученые считают, что это вот перегнившие папоротники, мелкие животные. Другие ученые считают, что она абиогенного происхождения, и она никогда не закончится на планете. Потому что в Азербайджане там тоже достаточно большое количество нефти. Ученые как-то наблюдали одну скважину, вернее, одно месторождение уже исчерпали, то есть закончилась нефть, да, и они ушли от него на другое место. Но через 60 лет на этом месте опять появилась нефть в этой скважине, в этом месторождении. Тут ученые начали изучать и пришли к выводу, что нефть абиогенного происхождения, то есть из магмы, то есть там происходят процессы химические, физические, трещины в земной коре, поднимается магма, там происходят какие-то вот эти свои процессы, и опять образовывается нефть. То есть здесь тоже можно спорить, закончится, не закончится нефть, дорогая она будет или дешевая. То есть как бы вот такие вот процессы у нас могут происходить на планете. И вот так у нас образовались полезные ископаемые.
Спасибо вам огромное, Анна Юрьевна, за интересную, увлекательную беседу. В завершение нашей программы пожелания радиослушателям.
Ой, уважаемые радиослушатели, берегите природу, берегите полезные ископаемые. Как их мы их можем беречь? Выключайте свет, экономьте воду. Когда чистите зубы, закрывайте кран, потому что, когда мы чистим зубы 3 минуты, за минуту из крана уходит почти 8 литров воды. В первую очередь, вы так сохраните не только природные ресурсы, но и свои деньги. Когда вы выключаете свет, меньше сжигается угля. Мы его сохраним для наших потомков. Начните с себя, и мир станет чище.
Спасибо вам огромное. Напомню, это была программа «Гость в студии». И у нас сегодня в гостях старший преподаватель кафедры национальной и региональной экономики экономического факультета Донецкого национального университета Анна Юрьевна Ефимова. Спасибо огромное. А с вами была Талина Маркова. До новых встреч.
Хорошо тому, кто знает, как опасно. свете с тобою забываю. А я в любовь, как в море, бросаюсь головой. А ты такой холодный, как айсберг в океане. И все твои печали под черною водой. И все твои печали под черной.
В рамках программы «Республика на связи». Комета Донецк, 98,6 FM. В ритмах любимого города. We'll be right back.
вместе кайф безумный, в пустяках и в сумме. Поздний вечер встречаю тебя у работы и у дома. После встречи пустая луна, наша тема разговора.
Все, конечно, круто, но у меня один вопрос.
А почему?
Я твою Мадонна. Рекламная служба «Радио Комета». 071-244-0044. Радио «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. Серия ААА, номер 30140. Выдано 13 февраля 2017 года Министерством информации Донецкой Народной Республики.
И озаряет все вокруг волшебным светом. Спасибо, говорим тебе, комета, за то, что знаем мы своей родной страны Донбассу новость. События, победы.
Время и стекло, линии метро разлучили наши души. Линии метро, жаль, что все прошло, но может быть оно и к лучшему.
Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Разлучная.
Эскалатор, турникеты. Есть любовь, а счастья нету. Машинист не понимает, что меня он с тобою разлучает. Время и стекло, линии метро разлучили наши души. Линии метро, жаль, что все прошло, но может быть оно и к лучшему. Люди входят и выходят. Я стою совсем одна.